Погребная стала пояснять, что штатные места все заполнены, показывала какие-то бумаги. Клава отодвинула их, сказала, что ей необходимо поговорить с погребной наедине, что она придет к ней вечером. Она заставила дать адрес, именно заставила, пользуясь тем, что ее боятся. Какая-то гипнотическая сила росла в ней. Конечно, риск был. Погребная могла пожаловаться полицаям, и вечером Клаву ожидала бы засада. Почему-то, однако, ей все сходило. Ее не выдавали. Чем требовательнее она держалась, тем надежнее она себя чувствовала. Советская армия наступала. Самолеты сбрасывали листовки, сообщая, что наступление на Курском и Белгородском направлениях будет продолжаться, пока полностью не изгонят оккупантов. Ощущение приближающихся наших охраняло ее. Придя к погребной, она попросила удалить детей и рассказала Софье Алексеевне все про себя, вплоть до того, что сбежала из гестапо, хочет перейти к своим, просит дать ей работу, чтобы пережить это время, а как будет возможность, она перейдет в фронт. Она говорила ровно, без всякой интонации, словно диктуя. Погребная не собиралась уступать. Она твердо стояла на своем. Вовсе не за себя она боялась. Как врач она прежде всего отвечала за больных в своей больнице. Она не имела права подвергать их опасности, нанимая беглого политрука, которого ищет гестапо. Пострадал бы, несомненно, и лечебный персонал, медсестры, санитарки. Есть, наконец, и у нее, у погребной, дети. О них она должна думать. У погребной было много доводов, и все же она поддалась. Против своей воли, против всякой логики. Согласилась взять медсестрой без оплаты, давать ей хлеб, яйца, огурцы, какие получают от пациентов. Условие она поставила одно – не заниматься агитацией среди больных категорически, чтобы не навлечь репрессии на персонал. Клава обещала. Она согласилась охотно, мечтая лишь о том, как бы прокормиться и прокормить детей Марфы Семеновны. Легкое это условие оказалось, как ни странно, самым трудным. Для нее, для Клавдии Вилор. Она подсаживалась к больным, прежде всего мужчинам, и не могла удержаться, чтобы не прочесть им очередную листовку, прикидываясь с ними, когда наши войска войдут в Марфинку, то ли в конце августа, то ли в начале сентября. Некоторые ей не верили. Она спорила, убеждала. Вскоре об этих разговорах стало известно. Погребную вызвали в гестапо, расспрашивали про Клаву. Она вернулась бледная, напуганная, однако Клава не выдала. Это был поступок. Она исполнила самоуважение. Неприятности, которые Клава доставляла людям, все же окупались. Погребная потребовала немедленно прекратить разговоры с больными. Клава обещала, и опять у нее сорвалось. Тогда погребная предложила покинуть больницу. Вот это Клава отказалась сделать. Софья Алексеевна Погребная не знала, как поступить. Прибегнуть к помощи властей означало предать, донести. Этого она не могла. Но и рисковать больше она не имела права. Она требовала, она просила. Умоляла Клаву ради своих детей. Непреклонность Клавы возмущала погребную, ведь здесь же не на немцев работают, здесь лечат своих, русских людей. Какое же оправдание есть у Клавы так жестоко себя вести? Право войны, отвечала Клава, на войне ничего нельзя жалеть для победы, ничего, все для победы, все. Погребная заплакала. Наверное, она ненавидела Клаву в тот момент за бесчеловечность, и, вероятно, ее можно было ненавидеть. Но впоследствии погребная всегда вспоминала о ней с уважением. Видимо, какой-то последней черты справедливости Клавдия Вилор все же не переступала. Спустя несколько месяцев после прихода наших войск Софья Алексеевна прислала Клаве такое письмо. «Добрый день, милая Клавдия Денисовна. Посылаю вам характеристику, как бывшей сотрудницы моей, медсестре русского лазарета. Когда нас немцы выслали с Марфинки, я со своей сестрой ушла к родственникам, и как только советские войска вошли, я сейчас же послала письмо командиру, в в котором сообщала о вас и просила оказать вам помощь.